«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движения «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии и об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению оппозиции, завершившаяся в воскресенье избирательная кампания стала показательной. Растущие протестные действия граждан по стране, а также результаты муниципальных и региональных выборов, говорят о том, что «Единая Россия» и действующая власть во главе с Владимиром Путиным начинают сдавать свои позиции. Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Определенное влияние на результаты вчерашних выборов оказало письмо «Путин должен уйти», в числе подписавших, которые и ваша фамилия. Скажите, пожалуйста, вот вы приурочили эту публикацию к российскому единому весеннему дню голосования?
Нет, никакой связи между выборами и этим заявлением у нас не было. По крайней мере, в намерениях такого не было. Заявление довольно долго согласовывалось, менялось. Оно могло выйти гораздо раньше. Это, знаете, это живой процесс. Ну вот как кончили, как согласовали, так и отдали в печать.
А вот по стране некоторые активисты движения «Солидарность» попали в муниципальные органы власти. И как по-вашему, можно ли считать это успехом непримиримой оппозиции?
Вы знаете, выборы как таковые, они у нас не значатся в числе предпочтимых методов. Мы не очень верим в нынешнюю систему, мы знаем, что выборов нету как таковых. Вот я участвовал в президентских выборах и так далее, мы все это видели. Этой институции на сегодняшний день нету. И поэтому мы не препятствуем своим участникам нашего движения, если они хотят участвовать в выборах или помогать кому-то в выборах, Бога ради. Но как организация, как движение, мы в выборах не участвуем.
Вопрос Александра Подробинникова. Как вы оцениваете изнутри, Владимир Константинович, наш гость, а вы живете в стране, как меняется политическая ситуация в России?
Мне кажется, политическая ситуация обостряется. И обострение состоит в том, что общество в последнее время общество начинает, я бы сказал, показывать клыки время от времени. И по каким-то ситуациям голос протеста становится довольно ясным, довольно громким, и Кремль вынужден с этим считаться. И считается он таким образом, он скорее склонен к некоторым компромиссам и идет в чем-то на уступки. Это касается вот ситуации с милицией, с МВД в общем, с милицией, с ГАИ, с какими-то такими случаями, которые будоражат общество. И когда общество заявляет какой-то протест, то власть вынуждена с этим считаться. Это некоторое обострение ситуации, но я думаю, что это благое дело.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко», приветствует первые успехи оппозиции.
Заметного успеха мы добились в Туле. Ну и в целом партии, которые не «Единая Россия», если можно так выразиться, они заметно выросли. Я думаю, что это связано с разочарованием людей в правящей группировке и прежде всего во Владимире Путине, с которым до сих пор ассоциируются и «Единая Россия», и президент, и правительство. Вот то, что, по сути дела, в 8 региональных выборах «Единой России» не удалось получить даже простое большинство в региональных парламентах, если считать сумму других партий, это очень тревожный симптом для партии власти. А с точки зрения демократических процедур, я думаю, что это идет на пользу. Мне кажется, что большую роль сыграло общественное мнение, кампания за противодействие фальсификации, манипулированию. Я полагаю, что гражданская активность растет, и это вселяет определенный оптимизм.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинниковым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Владимира Константиновича. На минувшей неделе опубликован доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека. И он полон критики, критических стрел в адрес России. Свидетельствует ли это об ужесточении позиции администрации Барака Обамы?
Ну, не особенно. Я думаю, они, да, у них примерно одинаковые отношения. Вот последний год она не обострилась, она не стала резче. В общем, они знают ситуацию. Это не новость для них. Они могут решить реагировать больше, чем раньше. По какой-то там причине. А в принципе, перемен больших нет.
Тот же вопрос Александра Подробинника. Видите ли вы прогресс вот, в международном, что ли, внимании к правам человека в России?
Нет, я бы не сказал. Что касается доклада Госдепартамента, так его готовят сотрудники Госдепартамента. Я даже не думаю, что Барак Обама каким-то образом, скажем, или его администрация прямо участвует в этом. Готовит Госдепартамент, а за администрацией остается возможность реагировать тем или иным образом на этот доклад. А в ситуации в целом в мире отношение к правам человека в России, мне кажется, стоит далеко не на первом месте, к сожалению.
Вопрос Владимира Буковского. Как вы оцениваете сам состояние с правами человека в нашей стране?
Ну, ситуация, в общем-то, застыла. Я не скажу, что она стала хуже, и улучшений никаких особенно нет. Вот как она установилась последние пару лет, так она и есть. По счастью, все-таки репрессий меньше. Было пару лет назад больше. Сейчас, в общем, разворачивается кампания за освобождение политзаключенных. И, в общем, она имеет определенные шансы на успех. Лучше не стало, но, по крайней мере, оппозиция начинает набирать свои силы. И кампании правозащитные стали сильнее. Так что просто больше шансов у нас теперь. А власть, в общем, по-моему, мало изменилась.
Тот же вопрос Александру Подробиннику.
Да, я в целом согласен. Мне кажется, что общество, когда немножко начинает просыпаться, то власть начинает отступать. Вот это такой вечный, неизбежный процесс. Чем общество сильнее предъявляет свои требования, тем власть больше идет на уступки. Так что, вообще говоря, ситуация с правами человека, как и вообще со свободой в нашей стране, зависит, в принципе, не столько от власти, сколько от общества, от нас самих.
Александр Хинштейн, член Домского комитета по информационной политике, член фракции «Единая Россия», доволен итогами воскресных выборов.
Достаточно результативны были эти выборы для системы власти, для «Единой России». В основном большинстве субъектов региональных выборов в парламентах мы получили большинство, а во многих регионах и квалифицированное большинство, то есть свыше 50% мандат по партийным спискам и плюсом там, где одномандатная кругосмешанная система, там, соответственно, да. 75-80%. Но необходимо делать выводы из выборов, в частности, поводом для раздумий должны стать итоги выборов главы города Иркутска, где, к сожалению, мы проиграли коммунистам. И это показатель того, что необходимо слышать людей и слышать разные силы. И не только ориентироваться на позицию региональной власти, но и все-таки иметь свою собственную позицию. Я не думаю, что есть какие-то основания для демарша и его оппозиции, потому что в тех регионах, где «Единая Россия» взяла более 50%, там действительно эти результаты, они имеют под собой все основания, оппозиция это признает. Но в тех регионах, где мы получили большинство, но не квалифицированы, там тем более нет оснований для демарша.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот вчера прошли так называемые выборы. Я, правда, не знаю, какие это были выборы. И вот слушаю, что там успехи какие-то есть. Честно скажу, я, конечно, рад, если действительно где-то демократы прошли. Но в целом, конечно, это не выборы, это фарс. Вот. И то, что «Единая Россия» там где-то проигрывает, где-то выигрывает. Но ясное дело, что оно на первом месте, потому что, разумеется, что Путин там возглавляет. И вы знаете, вот я хочу все-таки прийти к тому, и вообще я пишу сам себе книжку для себя, для истории, что вот этот теракт, который был связан с Бесланом, и за полгода до Беслана, что Вишняков с Рыжковым обсуждали квартиру, как они будут отменять столько партий, как они отменят одномандатных депутатов. И после теракта, когда Путин провозглашает вот это все, что провозгласил Вишняков, вот я начинаю понимать, для чего был этот теракт создан, для того, чтобы Единую Россию везде понасадил Путин, своих губернаторов, и чтобы они давали... Вот Путин сам этого не понимает, что история рано или поздно это все раскроет, да? И сколько веревочка не вей, все-таки конец все-таки будет. И я очень рад, на самом деле, что Единая Россия проигрывает, если там где-то что-то. В общем, всем хочу сказать, что больше подписывайтесь в отставку Путина, и пока Путин у власти, ничего хорошего в России не будет.
Вопрос, Владимир Константинович, внушает ли вам оптимизм некоторой либерализации российского избирательного законодательства, что вот хотят отменить сбор подписей, хотят дать пониже процентный барьер в местные выборы, так дать шанс оппозиции?
Ну, я видел эти все новые законодательства, эти инициативы. Я большой существенной разницы во всем этом не вижу. На самом деле средства массовой информации подконтрольны власти. И они же решают, кто будет проходить, кто не будет проходить. То есть выборов у нас нет. Я согласен с вот звонившим вашим слушателем. О выборах сейчас говорить несерьезно. И поэтому мы, вот движение «Солидарности», мы выборы не ставим как бы нашим основным оружием, скажем, борьбы с этим режимом. Мы считаем, что пока выборов нету. Вот наступят времена, может быть, власть будет дальше отступать, в конце концов поймет, что нельзя без оппозиции иметь нормально функционирующую систему управления. И тогда, может быть, появятся выборы. Пока этого нет.
Вопрос Александра Подробинникова. Вот все мы помним, единый осенний день голосования, когда вам приходилось скрываться от активистов движения «Наши». Все мы тревожились за вашу судьбу. Есть ли какой-то прогресс вот к единому весеннему дню спустя 5 месяцев?
А вы имеете в виду выборы?
Да, но в обстановке в стране, вот у нас так заявлена тема.
Понятно. Ну, я, кстати, не от наших скрывался, а от других людей совсем. Но, вы знаете, с выборами так обстоят дела. Мне кажется, что вот для того, чтобы либерализовать законодательство по-настоящему в выборах, надо сделать, ну, скажем, сделать 100 шагов. А сегодня Медведев сделал полшага. Конечно, эти полшага в правильном направлении. Но говорить о том, что происходит какая-то либерализация избирательного законодательства, ну, это чересчур смело. Мне кажется, что вот изменения, которые сейчас пытаются ввести, они правильные, но очень малосущественные.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел бы, ну, как я с провинции сам, я хотел бы, ну, как-то вот связаться, допустим, с «Солидарностью». Потому что, ну, где-то с 90-го года я уже в демократических движениях, когда еще был, наверное, один Николай Траутин только был, еще демпартии не было. Ну, я не знаком с компьютерами, то есть я с этими технологиями не знаком. Мне вот телефон там или что-то, или адрес. Вот так вот.
Да, но мы дадим ваши координаты активистам движения «Солидарность». Как вас радует, что вот хотят жители глубинки российской вступить в ваше движение? Вопрос Владимиру Буковскому.
Да, конечно. Чем больше народу будет вступать, тем лучше. И мы рады, что есть и в Смоленске, и во многих других регионах люди нам сочувствующие, желающие вместе с нами.
Даже не только вступать, а просто поддерживать?
Да, просто поддерживать. Жалко, что у него нет компьютера, потому что, в общем-то, по компьютеру легче всего и связь установить, и как бы координироваться. Но мы передадим его данные. Я уверен, там в их регионе тоже наверняка есть какая-то.
Есть региональный план, конечно, да. Мы тогда на съезде видели. Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, видит явные сдвиги в пользу своей партии.
Ситуация в целом в России меняется, и настроение избирателя меняется в сторону Компартии. Очевидно сегодня, что авторитет, рейтинг партии «Единая Россия» падает. Об этом говорят результаты выборов во всех субъектах. Все больше и больше количество избирателей голосует именно за программу КПРФ. Очень ярко это видно по Сибири. В Иркутске побеждает на мэрских выборах кандидат от КПРФ. Посмотрите, какой высокий процент в Горном Алтае. Посмотрите, в каких непростых условиях проходили выборы у нас в городе Новосибирске, в городской совет. Административный ресурс был раскручен на полную катушку, и районные администрации города Новосибирска работали против коммунистов. И тем не менее, мы получили существенную поддержку. Поэтому в целом мы оцениваем выборы как весьма удачные, удачные в смысле перспективы, в смысле роста авторитета КПРФ.
Вопрос Владимира Буковского. Считаете ли вы парадоксом, что сейчас россиянам приходится радоваться успехам оппозиции, в чьей роли выступает Компартия?
Ну да, это немножко парадоксально. В общем-то, реакция понятна. Это следствие того, как правильно вот сказал представитель КПРФ, упадка влияния «Единой России», в общем-то, разочарование в ней. И единственная зарегистрированная партия, то есть, за которую можно опустить бюллетень, это вот КПРФ. Это не потому, что кто-то их любит или вдруг проникся любовью к коммунизму как таковому, а они единственная предложенная альтернатива. Поэтому за них больше голосов.
Вопрос Александру Подорбинику, как антисоветчику, борющемуся с коммунистами. Приветствуете ли успехи в глубинке хотя бы такой оппозиции, как левые коммунистические?
Да вы знаете, я думаю, что успехов-то нету. Это вот то, что сейчас коммунист говорил, они всегда, они десятилетиями говорят о своих успехах, да? Мы еще по советским временам помним, какие-то замечательные успехи были. А на самом деле дело-то просто. Ведь «Единая Россия» отняла голоса у всех, в том числе и коммунистов. Коммунисты имеют свои, допустим, 12-15%. А «Единая Россия» отняла у них, оставила им 2. Вот если привести ситуацию к нормальному, нормализовать ситуацию, то у них будет их 12%. То есть вот от 2 до 12-15% у них будет рост. Если они считают это каким-то колоссальным успехом, ради бога, флагом в руки. А я так думаю, что общество в целом такую прививку от коммунизма получило, что за них уже не проголосуют по-настоящему.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Раз у меня такая возможность появилась, я хочу, уважаемый Владимир Буковского, спросить его мнение о политике нашей, внешней политике по отношению к Ирану. Почему вот наша дипломатия не сотрудничает с цивилизованными странами? Неужели не понимают последствия того, что может быть, если появится оружие такое у Ирана? Спасибо вам.
Российская политика в этом смысле, она довольно последовательная. Их задача как можно больше оказывать давление на Соединенные Штаты. Это политика не национальных интересов, а некой геополитической иллюзии. Вот чем больше мы навредим нашему главному противнику, тем нам лучше. Чем лучше, не определяется. Морально, видимо, лучше. Не знаю. Вот самооценка поднимается. Да? И поэтому они играют, я согласен с вами, очень опасную игру. Они все время подталкивают Иран на конфронтацию с Западом. Западу обещают посредничество. Посредничества никакого не происходит. Обещали поддержать санкции в Совете Безопасности. Согласились только на самую мягкую форму. То есть вот это двойная игра, рассчитанная на то, чтобы поддерживать определенный уровень напряженности в этом вопросе, не давать проблеме разрешиться и на этом поднимать свой собственный престиж, рейтинг.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Два вопроса, если можно. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? Это первый вопрос. А второй, господину Подробиннику лично, если вы слушали передачу, в которой принимал участие Олег Львович Митваль, это лицом к лицу было воскресенье, то он сказал следующее, что если бы не советы, не коммунисты, то я боюсь, что немцы и Шмайсеры в Москве решили бы известную проблему. Это было с упоминанием вашей фамилии. Что вы думаете об этом? Спасибо.
Я сначала отвечу на первый вопрос. Если Путин должен уйти, то почему Медведев должен остаться? А никто и не говорит, что Медведев должен остаться. Просто Путин это такая икона зла. Демонстрация всего неприемлемого в российской политике, поэтому он должен в первую очередь уйти. А Медведева надо просто переизбрать на нормальных, честных выборах в конкурентной политической борьбе. Второй вопрос я не видел, к сожалению, этой программы с Митвелем. Я не очень понял, что значит, что имелось в виду под Шмальцером. Кто не видел эту программу?
Ну, это из радиопрограмма, что они окончательно решили бы еврейский вопрос. Но я считаю, что евреи также защищали Москву, как и все остальные, поэтому это не связано только с вашими оппонентами.
Я, честно говоря, вообще логику господина Митвеля не очень хорошо понимаю. Я думаю, что он и сам тоже не очень хорошо понимает то, что говорит. Мне кажется, что здесь все перевернуто с ног на голову. И евреи защищали и Москву, и страну. И у меня в адрес защитников страны от нацизма не было никаких дурных слов. С какой стати я буду, скажем, говорить что-то против тех, кто защищал страну от нацизма? Что от нацизма, что от коммунизма, надо защищать нашу страну. Это было бы правильно.
Вопрос Владимира Буковского. Вот на заседании Политсовета солидарности принята резолюция в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина. В чем вы видите эту угрозу вот в нынешней ситуации в стране?
Вы знаете, я был несколько поражен вот этим решением московского правительства отметить 65-ю годовщину Победы помещением по всей Москве изображений Сталина с описанием его великих побед. Это дико провокационное решение. Вот они отдают себе интересный отчет, что они делают. Ведь это возбудит просто тысячи людей. У всех, почти у каждой семьи в России есть кто-то, кто погиб в сталинских чистках, в расстрелах. И эти люди просто так не смогут на это смотреть. Это оскорбительно для них, понимаете? Это прямое оскорбление. Будут эксцессы, будут беспорядки. Зачем они это делают, я не понимаю. Это какая-то провокация, и суть которой я не понимаю до конца. То ли они хотят этим вызвать бурные недовольства населения почему-то, то ли это акция, нацеленная против Лужкова. Я не настолько знаком с деталями кухни здешней политической, чтобы это определить. Но что это крайне глупое решение, которое вызовет ровно обратный результат, это я уверен.
Вопрос Александра Подробинника. Можно ли считать это проверкой общественного мнения на прочность этой реабилитации имени Сталина?
Я думаю, что здесь могут быть две причины, вот почему это сделано. Это, безусловно, с одной стороны, проверка на прочность. То есть надо посмотреть, как общество отреагирует на то, чтобы вывесили портреты Сталина. И можно ли делать следующий шаг. Это один вариант. А другой вариант, вот о чем говорил Володя примерно, это, мне кажется, что очень может быть, что это был такой ход, который бы подставлял Лужкова, которому давно пора уходить. И это очень сильно дискредитирует в глазах, я не говорю там, в глазах Запада, в глазах всех здравомыслящих людей, в глазах наших соотечественников очень дискредитирует московскую власть. И, может быть, это была специальная дискредитация.
Напомню, что в ходе состоявшегося в минувшие выходные политсовета движение «Солидарность» решено провести съезд «Солидарности» в ноябре-декабре. На съезде будет решен вопрос о создании партии, об участии в президентской кампании. На заседании приняты два заявления в связи с кампанией по реабилитации имени Сталина и о ситуации вокруг Саяно-Сушинской ГЭС. Политическую ситуацию в России мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробинником. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедур голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. Агентство ООН по охране окружающей среды подвергло Россию критике за невнимание к экологической проблематике при сооружении объектов для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Дудки на должность главы Тульской области и мэра Челябинска Михаила Юревича на должность губернатора Челябинской области. В Грузии национальная регулирующая комиссия по коммуникациям обязала телекомпанию «Имиди» еще раз извиниться перед жителями страны за сюжет-инсценировку 13 марта, который спровоцировал панику по всей стране. К Катастрофа самолета «Боинг-737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил в понедельник представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело прекращено. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там погибла женщина, а другая родила мертвого ребенка. Палестинцы заявляют, что не возобновят мирные переговоры с Израилем до тех пор, пока он не откажется от планов строительства новых домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявил, что строительство будет продолжено.
Радио «Свобода». Новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что политическую ситуацию в России после воскресных выборов обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подрабинником. Они оба находятся в нашей студии. Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России», руководитель Рязанского регионального отделения, считает, что у ее партии все впереди.
Для нашей партии, конечно, итоги не очень удачные, поскольку мы в трех регионах выдвигались и, в общем-то, нигде до 5% не дошли. Только на местных выборах в одном из районов Краснодарского края и Северо-Енисейский Красноярского края, там наши товарищи прошли на местных выборах. Остальные результаты, конечно, нас удовлетворить не могут. Но, с другой стороны, мы партия молодая, тем более не парламентская партия. Для нас вообще участие – это уже подвиг. Поэтому хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы решился вопрос со сбором подписей, потому что это усложняет ситуацию. Это и дорогое удовольствие, и агитационную кампанию мы позже начинаем. С другой стороны, конечно, парламентские партии вот говорят, что они там все удовлетворены. Я думаю, что власть постаралась их не обидеть, чтобы не было демаршей.
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Прежде деловая часть. Вот я товарища из «Солидарности» попрошу Николаю дать и мой телефон. Я тоже активист старого набора Травкинского, даже полгода в его партии состояла. А тут пошло все кувырком дальше. Ну, а теперь по текущему моменту. Вы знаете, вот в мартовском номере газеты «Совершенно секретно» есть статья о своей чужой Лукоянове. Это, наверное, в каждом районном центре, в нашем Смоленске точно. Кочановский арестовали нашего мэра, арестовали так же, как обычного шпаненка, не предъявляя ничего, заломили руки, посадили, все. Сиди, потом будем разбираться. И что возмущает, что не возмущает, даже радует, что партия «Единая Россия» сама бросает камни в ту лодку, в которой сидит. Вот у нас есть глава «Единой России» Сергей Белоконев. Знаете, передо мной газета «Смоленская неделя». Вот прочту вам одно предложение, уж послушайте. Значит, говорит о том, что 1150 лет будет Смоленск отмечать, выделили 16 миллиардов рублей. Он говорит: дело не в деньгах, а в имидж послании. Что 1150-летие – это круто, президент доверил нам, а тут оба-на!
Вопрос Владимиру Буковскому. Растет ли раздражение российского населения, партии и власти, как по-вашему?
По-моему, да. Судя по всем и результатам выборов, и по замечаниям, которые я вижу, и по интернету, по комментариям, форумах, явное раздражение есть. Но это не удивительно. Раз они на себя взяли монопольную власть везде, то они теперь за все и отвечают. И этого надо было ожидать.
Вот, Александр Подрабинник, как повлиял, по-вашему, экономический кризис на вот отношение населения к правящему режиму?
Так, естественно, тут на самом деле какой бы режим ни был, будь он даже самый замечательный и демократический, а экономический и финансовый кризис все равно вызовет недовольство властью. Но в данном случае, конечно, здесь еще накладывается и то, что «Единая Россия», да и вообще власть ведет себя довольно самодовольно и нагло. И это же общество чувствует, и поэтому Здесь недовольство гораздо больше, чем просто недовольство экономическим положением. Я не знаю, можно ли судить об этом по выборам, потому что это все-таки такой очень ненадежный инструмент для оценки. Но так вот интуитивно, просто по атмосфере окружающей, видно, что власть вызывает сильное раздражение в обществе. По крайней мере, я думаю, что сейчас сильнее, чем, допустим, несколько лет назад.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ждет официальных результатов воскресного голосования.
Трудно оценить динамику, были они более честными или менее честными. Мы сможем это сказать через какое-то время, когда подведем окончательные итоги, посмотрим, что было. В целом эти итоги для нас разные, конечно, они не сильно радостные, хотя у нас были, так сказать, успехи, которые для нас важны. А именно, в результате этих выборов мы увеличили число депутатов от «Правого дела» на муниципальном уровне, причем некоторые победы были такими очень впечатляющими. Допустим, наша коллега в Астрахани по одномандатному округу навела 57% голосов. В общем, от дорогого стоит очень хорошо выступить ребята в Пермском крае, в Нижегородской области и так далее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Предположим, через некоторое время за справедливость будут голосовать так же, как сейчас голосуют за Единую Россию.
За солидарность вы имеете в виду?
Да, солидарность, извините. В этом случае вы будете принимать бывших единороссов, справедливороссов и других? Например, Хинштейна, Морозова.
Будете вы проводить иллюстрации при приеме в солидарность? Вопрос Владимиру Буковскому, когда придете к власти.
Ну, это вопрос слишком риторический, предположительный. Мы к власти не придем. Мы можем помочь организоваться оппозиционным силам и развернуть эту борьбу. И, конечно, в процессе рост движения сопротивления, называемой солидарностью, оно будет принимать всех тех, кто будет с ней согласен, с ее целями, с ее задачами. Специальных каких-то иллюстрационных механизмов у нас нету. У нас прием довольно простой. Вот человек записался, он участник движения. У нас даже членства как такового нет, оно не оформлено. Есть участие.
Вообще иллюстрация, мне кажется, часто понимается не совсем правильно. Иллюстрация – это просвечивание людей, которые имеют какой-то репутационный урон, да, имеют тяжелое прошлое, связанное со спецслужбами, в тех случаях, когда они хотят занять какую-то высокую общественную позицию, когда они хотят стать депутатами парламента или занять правительственную должность. Вот в этом случае их прошлое должно быть всем ясно, просвечено, то есть они должны подвергнуться иллюстрации. Если они хотят принимать участие просто в общественной деятельности или заниматься бизнесом, или вести частную жизнь, то их прошлое не имеет в данном случае значения. Если, разумеется, это не криминальный, не судебный случай.
Слушаем москвича Николая.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот если бы Жорас Алферов был бы в «Единой России» и был бы каким-нибудь эстрадным певцом, то получил бы он, наверное, вторую, может быть, даже первую степень. Ну а так, если он великий человек и Нобелевский лауреат, то ему и место на четвертой степени ордена. А вообще, вот скажите, яблоко почему было снято с выборов? Неужели оно страшнее КПРФ? И если возможно, пожалуйста, расскажите, вот почему, в чем принимает сейчас участие Явлинский и входит ли он к вам? И вообще, какие у вас, ну, хотя бы наметки, не знаю, проекты, прожекты, может, план какой-нибудь? Спасибо.
Я знаю вопрос Владимиру Буковскому, что пришлось Максиму Резнику выйти из политсовета «Солидарность», поскольку «Яблоко» запрещает двойное членство. Как вы относитесь вот к такой
идее? Да, я с этим пытался как-то спорить, диспутировать. Даже когда исключали Яшина из «Яблока», из политсовета, я ходил к ним, говорил с ними специально и пытался им объяснить, что они делают неправильную вещь. Нет оснований нам ссориться между собой. Тем более, что мы не партия. Мы не занимаемся специальными выборами. Мы не конкуренты. Но они вот настояли на том, что их активисты, члены их партии, не должны участвовать ни в каких других политических движениях. И вот помимо Яшина, на днях, вот и Максим Резник, он член нашего политсовета, ему предложили вот такой ультиматум. Или он уходит от нас, или уходит из «Яблока». Ну, он выступил у нас, скорее всего, в субботу. Он объяснил позицию, сказал, что он всю жизнь создавал питерское яблоко, что для него это его детище.
И наоборот, Андрей Пионковский предпочел уйти из яблока, остаться у вас.
Да, Пионковский остался у нас, ушел из яблока. Еще несколько людей точно так же поступили. Вы знаете, мы к этому не относимся болезненно. От того, что Максим Резник не входит к нам в политсовет, он не перестает быть нашим другом. И, конечно, вместе мы будем делать акции, когда это будет надо. Но поведение и позиция руководства «Яблока», она ужасно деструктивная. Она совершенно ничем рациональным не продиктованная.
Вопрос, Александр Правин, как вы относитесь в разные иллюстрации, о которой только что говорили, которые устроило «Яблоко», чтобы очистить свои ряды от попутчиков?
Ну, вообще говоря, это, конечно, внутреннее дело «Яблока», как они хотят формировать свой состав. Но с моей точки зрения, это вздор просто. Это вздор, это действительно, как правильно Володя говорит, это не конструктивно, это непонятно, зачем нужно. Это трудно объяснимо. Я думаю, что это можно объяснить только какими-то внутрияблочными аппаратными играми, борьбой за влияние, за амбиции. Но это все настолько далеко от реальной политической деятельности и попытки изменить что-то в стране, что ну просто об этом даже говорить нечего.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к уважаемым гостям сегодняшним Владимира. Михаил Ломоносов, великий ученый, открыл фундаментальный закон, что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно, да? Вот в кризисный 2009 год в России промышленность, которая провалилась больше, чем в других странах, и намного, да? Буквально из ничего количество долларовых миллиардеров удвоилось. Зато исчезли индексации зарплат бюджетников, а также международная конвенция о правах инвалидов. К тому же в России начали усиленно реабилитацию культа личности Сталина. Вот такое нарушение фундаментальных законов делает путинскую Россию похожей на перегретый паровой котел, в котором отсутствует выпускной клапан. Вот у меня вопрос. Что ждет Россию? Социальный котел перегретый взорвется? Или Россия просто развалится, так же, как и Советский Союз, под этим чутким путинским руководством?
Вопрос этот Владимиру Буковскому. Как по-вашему, ждет ли Россию судьба Советского Союза?
Я всегда так считал. Я об этом впервые написал в 1993 году в книжке своей. Потом повторял много раз. Речь ведь не идет о том, что будет завтра. Мы говорим, как разрешится этот кризис. А кризис у нас начался, слава тебе Господи, в 1917 году, если не раньше. То есть вот этот вековой кризис, к чему он приведет к России? И поскольку нету ни сил реформировать этот режим, и нет сил оппонировать нынешнему режиму, да, то, скорее всего, вот так вот начнет распадаться эта страна дальше, фрагментироваться уже скорее по экономическим зонам, не по национальным, как было с Советским Союзом. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Юг, Север. И к этому тенденция есть. И это вот то, что реально может произойти. Я не говорю, что это произойдет, но сценарий этот реален.
Александр Подробинников, вот провоцирует ли вертикаль власти центробежные тенденции как раз?
Я не думаю, что они сознательно провоцируют, просто они интеллектуально недостаточно сильны для того, чтобы предвидеть последствия своей политики. А то, что центробежные силы растут, это совершенно очевидно. И чем жестче будет эта вертикаль, тем сильнее будут расти эти силы, и тем больше вероятность распада России. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что распад Советского Союза имел хорошие стороны, имел плохие стороны, разные. Но очевидно, что ни Россия, ни другие 14 республик не смогли бы преобразоваться в том состоянии, в котором они находились в Советском Союзе. С этой точки зрения распад страны был благом. А что будет дальше с Россией, возможно, то же самое. Но, возможно, и очень негативные сценарии.
Раз заговорили о геополитике, вот вопрос Владимира Буковского, недавно были в Тбилиси, как вы оцениваете там ситуацию в республике, как вы оцените вот этот вот у них скандал телевизионный с этим провокационным телерепортажем о нападении русских?
Ну, сюжет, телевизионный сюжет с нападением, это был уже после моего визита, я как бы уже уехал, был через несколько дней, поэтому я реакции там не мог знать. Сама по себе страна и ситуация в стране мне понравилась, это молодая страна, очень молодежное руководство, молодое. У них много оптимизма. Есть довольно много наивности, есть и малоопытность определенная, но очень хорошие намерения. Вы знаете, меня поразили их реформы правоохранительной системы. У них действительно полиция не берет взяток. И это они сделали за несколько лет. Я долго говорил с министром внутренних дел Грузии, очень большим интересом. Он меня поразил тем, что он строит отделение полиции по всей стране, строит из стекла. И здание МВД, министерство, это огромный такой дом из стекла. Я его спросил, слушай, почему же из стекла? Он сказал, чтобы было ощущение прозрачности. И у тех, кто в этом здании работает, и тех, кто мимо идет. Это такой интересный символизм психологический, в этом есть что-то. Вообще, я не заметил ничего антирусского совершенно. Наоборот, вся страна говорит по-русски. Причем молодежь тоже. И когда я выступал, там я в университете лекции читал, я спрашивал всегда, лучше вам говорить по-английски или по-русски. Все просили по-русски. Хотя молодежь, как везде во Восточной Европе, уже лучше знает английский. Тем не менее, вот так подчеркивалось, что они ничего антирусского в их настроениях нету, я не заметил. Ну, что вам сказать, конечно, экономически у них довольно тяжело, добились в состоянии таком, знаете, там две трети домов нуждаются в капитальном ремонте. Конечно, им инвестиций не хватает, и все это правильно. Но очень много здорового оптимизма, энтузиазма и желания исправить свою ситуацию. И как-то веришь в это, когда видишь людей так настроенных, что они таки построят все правильно.
А как они относятся к путинскому режиму?
Ну, что же ожидать? На них только что нападал этот режим, была война. У них аннексировали две территории, которые юридически, де юре, все еще считаются территорией Грузии. Конечно, это оставило достаточно серьезную травму в их психологическом отношении. И они ждут, что это может повториться. И вот этот эпизод, о котором вы говорили, это как бы вот еще раз подчеркивает, насколько это близко к их страхам и ожиданиям. Хотя глупая довольно шутка за такие вещи вообще наказывать надо, по-моему.
Уже там занялись.
В радиожурналистике, надо сказать, бывали такие случаи. В Соединенных Штатах, например, одна радиостанция пустила постановку «Войны миров» Уэльса без предупреждения о том, что это постановка Уэльса, что вызвало панику в городе. Так что я к тому, что такие случаи бывали раньше.
Слушаем вопросы Свердловской области от Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир Константинович. Здравствуйте все. Всех приветствую. Хотелось мне сказать, вот я считал своим каким-то неким долгом, что ли, вот каждый раз вот ходить на выборы. Как бы там ни был, какой бы там ни был исход, я просто считал, что вот я как бы должен идти. Но, понимаете, вот мое доверие... Оно, ну, доверие, оно было, конечно, недоверие, но теперь оно, как бы, я чувствую, что оно вот падает вообще, вообще в обществе падает. И я вот даже вот не знаю, как бы, вообще я считал, что исход, каким бы он ни был, все равно я считал, что ты, человек, как бы, гражданин, ты должен идти на выборы.
Вопрос Владимира Буковского. Что вы считаете предпочтительным в нынешней ситуации в России? Бойкот выборов или, наоборот, поголовное участие оппозиции?
Ну, я не участвую больше в выборах. Как только нет у меня реально позитивного кандидата, я не могу в этом участвовать. Я не могу участвовать из выбора наименьшего зла. Это не моя психология, я это не признаю. Я тогда перестаю просто участвовать. Но это вовсе не обязательно для других. Это мое отношение. Вот у Саши может быть другое, я не знаю.
Сейчас узнаем.
Нет, вы знаете, у меня примерно такое же. Только меня вообще вот немножко забавляет, мы сегодня слушали выступление там Хинштейна, там Гозмана, да, они обсуждают, серьезно как бы обсуждают проценты, сколько, и я думаю, как могут люди садиться и играть шулером, зная, что карта крапленая. У шулера наган лежит на коленях, да? Сзади стоят два амбала. Не дай бог ты выиграешь, так у тебя просто отберут все. Вот это ситуация наших сегодняшних выборов. А эти ребята всерьез рассуждают о том, сколько процентов они набрали. Я не понимаю, как можно садиться и играть в такую игру.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отмечает заметный прогресс в ситуации.
Эти выборы прошли уже в совершенно иной обстановке, нежели осенние. Осенние выборы были грязнее грязи, иначе сказать просто нельзя. Здесь, как мне кажется, сыграло ряд обстоятельств. Во-первых, тот демарш, который устроила тогда оппозиция осенью прошлого года по поводу нечестных выборов, он не остался все-таки незамеченным руководством страны. И второе, конечно, то, что ситуация поменялась. И вот калининградская история с обвинением оппозиции, она, конечно, заставила задуматься власть. И поэтому, мне кажется, эти выборы были более честными по сравнению с тем, что мы наблюдали раньше. То есть что-то начинает происходить, я стучу по дереву, чтобы не сглазить. Поэтому какие-то подвижки, как мне кажется, мы уже наблюдаем. В том, чтобы у нас хоть немножечко изменилась ситуация, связанная с избирательными кампаниями, со всеми другими вещами. Чтобы хоть выборы стали настоящим процессом формирования власти, а не тем фарсом, который достаточно долгое время был, этот процесс.
Слушаем вопрос москвички Марии Ивановны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос Владимиру Буковскому. Вот если взять общество «Солидарность» польское, то лично у меня оно вызывает очень большое уважение тем, что в 1994 году они добились принятия вместе с церковью католической такого закона в защиту нерожденных детей. У них стало очень меньше намного абортов. Вот ваша какая будет политика? Вы так же, как «Единая Россия», считаете, что ребенок до рождения часть тела матери, и, в общем, это не убийство, а аборт? Или вы все-таки, что вообще для русского человека, для России это вот стерилизация и контрацепция, это главный вообще выход из положения, абортивная контрацепция?
Ну, вы знаете, у меня просто нет никакой позиции по этому вопросу. Я никогда не думал об абортах. Может быть, потому что они мне никогда не предстояли. У меня просто нет... Я знаю, что в Америке это очень болезненный вопрос. По этому вопросу раскалывается республиканская партия. Из-за этого какие-то достойные люди не могут стать кандидатами, потому как они вот не за аборты или там не против абортов. Мне кажется, этот вопрос настолько специфический, что им заниматься должны специалисты. Но есть ситуации, в которых я как физиолог знаю, понимаю, что аборт неизбежен, если мы хотим спасти жизнь матери. Есть ситуации, где он излишен и так далее. Законы во всем мире разные. Где-то они ограничивают 6 неделями предел, после которого нельзя делать абортов. Где-то меньше, где-то больше. У меня нет специальной на эту тему позиции. Это не мой вопрос.
Вопрос Александра Подробинника. Раз вспомнили польскую солидарность, как по-вашему, проходит ли ваше движение «Солидарность» схожий путь от запретов и вот на осень намечено создание, превращение его в партию и участие в выборах?
Я не думаю, что мы повторяем путь «Солидарности». Я думаю, что это и невозможно, и не нужно. И у нас другая совершенно ситуация. И я не думаю, что будет хорошо, если «Солидарность» станет партией. Она потеряет статус общественного движения и станет партией. Я не думаю, что это будет достоинством, что это будет плюс ей. Между польской «Солидарностью», которая, кстати, не одна «Солидарность», она не совсем была не такая уж единичная, там была не общая, там была «Солидарность» Войчонца, борющаяся «Солидарность», «Солидарность», которая пошла на круглый стол, и между ними были определенные противоречия. И я надеюсь, что у нас такого не случится, и наше движение будет именно движением, которое будет стремиться создать ситуацию для изменения политической системы в стране, а не бороться за реальную власть.
Тут же вопрос, Владимир Константинович. Как вы видите будущее демократического движения «Солидарность» в России?
Ну, я согласен с Сашей. Идея трансформации движения в партию она неприемлема для нас. У нас так и записано было изначально, что мы не являемся политической партией, и поэтому не будем играть во все эти игры с Кремлем в регистрации, в разрешение. Мы оппозиция, оппозиция существует не милостью правительства, и поэтому мы никогда к ним не пойдем за регистрацией. Так что я не думаю, что мы в конце этого года, когда будет съезд, что такое решение пройдет. Большинство, ну, тех, кого я знаю, большинство склоняется к тому, что мы должны остаться движением. Другое дело, что если кто-то из нынешних наших коллег решит сам по себе с кем-то еще создавать партию, это их проблема. Ну, у нас препятствий к этому нету. Это их личное дело. Но как движение, повторяю, трансформироваться в политическую партию мы не будем.
Просто Александр Кудрявенников, через два года начнется предвыборная президентская кампания. Как, по-вашему, то вот выдвижение Владимира Константиновича показало ли возможность бороться на этом пути в нашей стране?
Да, выдвижение Владимира Константиновича, оно самоценно, независимо от того, какой был бы результат. И если ситуация повторится, Володя согласится еще раз баллотироваться, он качает головой, радиослушатели не слышат, но он качает головой. Но тем не менее, он и раньше качал головой, а все-таки согласился в прошлый раз. Если он согласится и в следующий раз, я думаю, что это, может быть, будет хорошая кампания, и, может быть, она увенчается успехом. Я, кстати, думаю, что из него был бы хороший президент.
Какой позитивный опыт принес вот ваш этот президентский опыт?
Ну, у нас было несколько задач, и мы с ними справились. Это не было задачей оказаться в Кремле, да? Нет, такой задачи мы реально не ставили. А вот была задача помочь политзаключенным освободиться, вести кампанию против возвращения психиатрических репрессий, придать некое оживление избирательной кампании, показать, что вообще-то Россия может выдвинуть кандидатов, за которых люди могут голосовать, в принципе. Это не вопрос о том, что на огромную страну нет ни одного кандидата, за которого люди могли бы голосовать. Вот это мы все показали. Это был еще и жест, рассчитанный на борьбу со страхом. Потому что вот как-то испугались люди, как-то вот репрессии, они вернули былой страх. И тут надо было вот встать и сказать, вот, а мы не боимся. Вот что было нашей целью. И мы этой цели достигли. А второй раз я просто не вижу смысла это делать. Ну, опять мне скажут, что у меня двойное гражданство, что я 10 лет не жил в России, и что я вообще не писатель.
Удостоверения писателя нету?
Нету.
Ну, вот.
Это тогда оспаривали анкету, да?
Ну да, у нас должно быть удостоверение писателя, а нету.
Ну, посмотрим. Я думаю, что мы за эти два года еще не раз встретимся. Напомню, что в нашей студии политической ситуации в России обсуждали активисты движения «Солидарность» Владимир Буковский и Александр Подробинник. В ходе состоявшегося минувшего выходные полицейского движения «Солидарность» решено провести съезд движения в ноябре-декабре. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, слава.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.